Значит, мы с вами в прошлый раз, когда проходили в пятницу, была у нас конференция, тоже были вопросы и ответы. Вопросов было задано немало, я не уложился во время нашей конференции, да, и я оставил вопросы, которые были еще в прошлой конференции, на сегодня. Поэтому я начну именно с этих вопросов, так как они уже были раньше заданы, да? Поэтому я начну сегодняшнюю конференцию, вопросы и ответы, начну с прошлой конференции, с вопросов, которые были в чате написаны, но которые на которые я не успел ответить, да? Значит, первый вопрос из тех, я говорю, первый это на сегодня, да, он тогда в прошлую пятницу не был первым. До него я дошел только. Значит, первый вопрос сегодня. Света из Санкт-Петербурга пишет. Пишет от имени Тамары, которая спрашивает. Значит, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 10 стих. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть. Вопрос. Суть омытия ног. Как я понимаю, значит, вопрос как бы стоит такой. В чем заключается суть ногоомовения? Ну и, естественно, вопрос. Нужно ли ногоомовение или не нужно? Да? Ну и если нужно, то какая суть, какое значение ногоомовения? Если вы помните, да, вопрос с ногоомовением возник, когда Иисус, незадолго до своего ареста и распятия, Иисус вместе с учениками, ну, можно так сказать, совершили прощальную встречу, как бы. Иисус, значит, где-то да, предложили ему там жилье какое-то, да, слуг не было, так как, чтобы не было свидетелей, и поэтому ученики и Иисус Христос собрались там в горнице. Обычай был раньше какой? Люди ходили босиком, ну, если не босиком, то в крайнем случае, будем говорить, в каких-то лаптях, дороги были пыльные, ноги всегда были грязные, да. Поэтому, входя в дом, всегда омывались ноги, да. И для этого случая в доме, если были слуги, служанки там или рабы, может быть, да, они совершали, вот это был не обряд, да, они совершали эту необходимую потребность, чтобы люди в дом заходили с чистыми ногами, как бы, я не знаю, там, может, ковры какие-то были, может, еще что-то, да, ну, чтобы было чисто. В связи с тем, что была тайная встреча, ну, как мы уже говорим, тайная вечеря, да, вот, в доме не было слуг. Естественно, ученики пришли, как и Христос пришел, по пыльной дороге, нужно было умыть ноги, все это понимали, но никто, слуг не было, но никто из учеников не предложил, давайте я вам помою. Тут даже вопрос стоит, даже так, может быть, бы взял, да каждый хотя бы себе помыл. Но все стояли в нерешительности, никто ни себе не хотел, тем более другим не хотели мыть. Почему не хотели мыть ноги? Потому что это делали слуги. А ученики, как вы помните, практически весь период проповеди 3,5 года проповеди Иисуса Христа, ученики мечтали, мнили, стремились, спорили между собою, кто сядет по левую сторону, кто по правую, но то, что сядут они на 12 престолах, это уже, как говорится, было понятно, но спор как бы шел и переживание было, кто ближе, кто по левую, кто по правую, рядышком сядет. То есть в качестве, будем говорить, первых министров, да? Поэтому в связи с тем, что претенденты были на достаточно высокие должности, на престолы, естественно, мыть ноги никто не хотел и, возможно, даже и не думал о том, что ему надо было бы это сделать. Христос, видя, кстати, хочу попутно сказать, когда говорят церкви, что нужно делать ногоомовение, да, я лично хотел бы такую деталь уточнить. Если вечеря, она готовилась заранее, да? А ногомовение произошло, это не был обряд, который Христос совершил. Это просто возникла спонтанная ситуация. Пришли с пыльной дороги, с грязными ногами, умыть некому, так как я сказал, слуг не было в доме, да? И сами никто не решались друг другу помыть ноги, потому что были с претензиями на какие-то должности великие, да? Поэтому, я что еще раз хочу сказать, обряд вечери не был как обрядом, как сегодня некоторые это, ну, пытаются представить, да, и соблюдают, потому что Христос совершил такой обряд. Я хочу сказать, это не было обрядом, это было просто необходимость помыть ноги, но так как некому было мыть, в связи с тем, что было кругом начальства, подчиненных не было, да, то Иисус, видя вот эти, как говорится, замашки своих учеников, видя и понимая, что они не понимают сути того, что Христос им говорил на протяжении 3,5 лет, решил просто наглядно дать им понять, что величие неба заключается не в том, какую ты должность занимаешь, не в том, что ты о себе думаешь, да, какого мнения о себе. Величие неба заключается в простоте, в кротости, в смирении. И сам, если вы помните, он говорил, я пришел не чтобы мне послужили, но чтобы послужить. И в церкви, я уже так буду говорить, должность любая в церкви обозначает служитель, от слова слуга. Но у нас уже давным-давно слово служитель заменилось на пастырь сначала, потом пастор, ну, а потом начальник. Ну, это уже, как говорится, не слуга, а начальник, это видно и по повадке, и по манере вести себя, и по разговорам, да, и по тому, как ведет себя пастырь в церкви. Это уже говорит давно, уже говорит о том, что далеко это не служители, далеко это уже явно начальники. Так вот, что я хочу сказать. Христос проповедовал, что мы должны служить друг другу. Ученики этого так и не поняли. Они поняли служить, но вообще мы начальники, да? И поэтому Христос, видя нерешительность учеников, берет там таз с водою или сосуд с водою, в таз наливает, да, и начинает омывать ноги. Естественно, ну, если бы Христос не начал, так бы ученики, возможно, и остались в нерешительности. Но коль учитель начал мыть ноги, естественно, у многих было на лицах и во взгляде недоумение, что ты делаешь, Господи? И почему такое было? Но если Господь такое делает, тогда и им тем более же надо делать, а они же как бы в перспективе большие начальники. Поэтому они недоумевали, Господи, что ты делаешь, тебе ли умывать мне ноги? Вы помните эту ситуацию с Петром, да? И Христос говорит, не умою, не будешь иметь части со мной. Тогда он говорит, ну тогда мне полностью омывай, ну чтобы уже часть иметь, да поближе к тебе. А он говорит, нет, омытому нужно только ноги омыть. Ну дает понять, в данном случае не надо мыть тело. Не кувыркались мы там и не валялись в пыли на дороге, а ноги, да, естественно, вот, надо омыть. Ноги только омыть надо. Так вот, Христос омыл ноги ученикам. Я не буду это рассказывать как в подробностях, там омыл, припоясался, да, там как у нас сегодня это, да. Он просто сделал работу слуги. Вместо слуги выполнил работу и дал понять, что если я учитель, если я Господь, как вы говорите и как вы считаете, если я сделал это вам, то и вы должны это делать. Конечно, что с этого получилось, да? Вы должны делать как вечерю обряд, так и омовение обряд. Я вам еще раз хочу сказать, вечеря обряд, уже само слово обряд говорит, что не об обряде говорил Христос, даже говоря о вечере. А если говорил об обряде вечери, то слова его, которые он говорил в момент вечери, говорили о чем? Что не обрядом нужно заниматься, а нужно ломать свою плоть. Вот этот хлеб, как он показывает, тело мое, этот хлеб съесть тело мое, за вас ломимое, чтобы ни разу не согрешить, чтобы вас не обидеть, чтобы вас не унизить и не оскорбить. Я не позволяю своей плоти что-либо негативное в адрес там, учеников или людей каких-то сказать. Он говорит, я ломаю, я распинаю вот эту плоть, умерщвляю ее. И сие творите, то есть ломайте тело, как бы Христос говорил, наяву в жизни, не позволяйте своему телу проявлять какой-то порок. Когда он сказал «сие творите», он дал понять ученикам, говоря о многомовении. Не обряд совершайте. Он сказал, не надо из себя корчить больших начальников. Будьте попроще, будьте слугами друг для друга. И если возникнет нужда кому-то что-то сделать для кого-то, типа ноги умыть, подать, не считайте для себя это унижением. Быстренько делайте, если вы являетесь настоящими христианами. То есть вы поняли, да? У нас же христиан, и это превращено в обряд. Что если многомовение не делают, то это уже грех. Даже если человек в жизни проявляет смирение, услужливый, ну, никогда из себя там какого-то начальника не строит, да, старается помочь, не считая для себя унижением за кого-то что-то сделать, кому-то что-то помочь, кому-то в чем-то подсобить, да. Фактически он проявляет смирение. Но верующие говорят, если не моете ноги в церкви, как во время обряда, то погибнете. Я даже знаю, что и церкви некоторые разделенные есть. Знаю такое среди пятидесятников, да? Там очень много разновидностей, и есть такие вот, все одинаково, но они отдельно. И прямо говорят, те омывающие ноги, эти не омывающие. То есть, заметьте, даже на почве этого происходит разделение иногда между церквями. Ну, естественно, и в учении как бы существует уже разница, да? Поэтому я что хочу сказать. Христос, когда сказал то же, что надо, этот, кто не будет это делать, как бы не войдет в Царство Божие, да, там, он говорил о чем? Не будете слугами друг для друга, не смирите свою гордыню, останетесь гордыми в Царство Божие. Не войдете. Ни в то, которое внутри должно быть, гордыни там оно никак не появится. Ни в то, в которое мы все стремимся, которое будет на небесах. Не было там сказано о том, что это обряд, тем более вы понимаете, да, вы можете внимательно прочитать. Обряд не готовился многомовение Христом. Не демонстрировался ученикам, типа, вот как это надо делать. Многомовение произошло спонтанно только из-за того, если бы просто ученики взял кто-то из них, омыл ноги другому, и там еще один, другому омыл, еще один, так взяли быстренько раз, без всяких, как говорится, разговоров, да, то не было бы и нужды Христу показывать вот этот пример. Но в связи с тем, что никто не хотел умирать, извините, никто не хотел умывать ноги, да, ну и умирать получалось, никто не хотел, да. Получилось, что Христос совершил просто труд слуги в доме, а не обряд. И когда он сказал, что это надо делать, что надо смиряться, не надо строить из себя большого начальника, нужно быть попроще и услужливее. Вот это он сказал, что надо делать. В жизни наяву, как я уже говорил, и в вечере Господней, что нужно ломать свое тело, нужно бодрствовать. И, как говорят, прикусить язык, когда им, нам хочется посредством его что-то кому-то сказать неприятное или оскорбительное. Так что, суть многомовения, смирения. Ну, я уже так скажу. Ну, ладно, там, где я, человек такой. Если уже там не буду я из этого многомовения поднимать вопрос ребром, там, надо, не надо, обряд это был, или это просто произошло спонтанно, как я уже сказал, да? Я не любитель из таких вещей создавать проблему. Я уже говорю, ладно, ну делайте, в принципе, ничего плохого нет. И вредного в этом ничего плохого нет. Вредное только в том, что превратили это в обряд. В жизни нет смирения, да? Люди как бы считают, раз в вечере поучаствовал, да? Хлеб ломимый ел, вино там глоточек принял, да? То, заметьте, ломать свое тело, как это Христос показал на примере с хлебом, уже не надо. Вот в этом я буду говорить, что вред есть от вечери Господней, да? Потому что обряд заменил суть. Вы понимаете? Суть главная. Христианин должен всегда ломать свою натуру, когда хочет она психануть, хочет обидеться, хочет, ну, там, пожадничать, схитрить, да, ее нужно ломать, другими словами, распинать, умерщвлять, это все синонимы одних и тех же, как говорится, понятий и действий, да. И что касается ногоомовения, да, в ногоомовении человек, если уже это делают в церкви, да, я уже сказал, не буду против этого выступать, хотя Христос не совершал обряда, да, он просто труд слуги совершил. Но если уже совершают, тогда пусть будет это так, не то, что вот давайте я вам помою ноги, а потом вы мне помоете ноги, да, а потом после ногоомовения я вам нос утру. То есть мы даем понять, кто из нас умнее, кто из нас хитрее, кто главнее, да, и вот мы даем понять, что я тебе не равня. Тогда я говорю, зачем совершать вот этот обряд ногоомовения? Если уже его совершать, если его уже совершают, ладно, не будем делать этих революций, да, отменять ногоомовение, так как Христос этого не преподавал его как обряд, да. Но я говорю, но если уже делаем, тогда уже, пожалуйста, надо понимать, что обряд нас не спасает, как бы мы его красиво и щепетильно не совершали. Если он нас не научает кротости и смирению, если он не помогает нам приобрести дух слуги, то есть, что мы должны быть слугами друг для друга, да, то я вам хочу сказать, грош цена этому ногоомовению, как и грош цена той же вечери Господней, которая как обряд совершается, а в духе, по сути, в жизни ничего подобного не делается, о чем я уже говорил неоднократно. Да. Поэтому суть ногоомовения, если его делать, да, научить нас кротости, смирению, услужливости, чтобы мы были слугами друг для друга, а не начальниками. Это суть, можно сказать, и вечери Господней, потому что любовь, она не превозносится. Значит, надо уметь смириться, надо уметь не строить из себя большого начальника, да, проявить дух слуги. Вот это то, чему нас учит Господь. Если мы просто перевели это все на уровень обряда, да, то я вам хочу сказать, ну что, как про вечерю Господню сказано, кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, я вам скажу, что тогда и ногоомовение точно так же совершается в осуждении себе, потому что обряд учит, заметьте, смирению, простоте, духу услужливости. И если бы нам правильно преподали этот обряд, уже если, да, и объяснили суть, что мыть ноги, ладно, мойте, только не забудьте, что надо в жизни вот так преклонить колени, как бы стать перед другим человеком в жизни, не обязательно там колени, не обязательно там видимость какую-то создавать, но имеется в виду, не надо из себя строить большого начальника. Проявите дух слуги, помогите человеку, не считайте для себя унижением какой-то простой, обыкновенный труд. Вот это все, что хотел я сказать по поводу ногоомовения. Да? А здесь еще Светлана пишет из Деяния 13 главы, 51 стих. «Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иопию, извиняюсь, в Иконию». Вопрос. Что такое отрясти прах и в каких случаях? Ну, дальше не написано, значит, в каких случаях, наверное, это делается. Вы знаете, я только что первый раз обратил внимание. Они же, отрясши на них прах от ног своих. Это точно так скопировано? На них прямо? Ну, не знаю. Так написано, наверное, я так думаю, что стих скопирован, да? Ну, вообще, на них, на людей не надо, потому что это некрасиво вообще, да? Не по любви. Ну, я так что хочу сказать. Может, здесь какая-то или опечатка, может, еще что-то. Но что обозначает отрясти прах от ног своих? Ну, мысль какая. Когда ученики приходили куда-то, или в дом, или там в город какой-то, да? И Христос говорил, там проповедуйте, говорите о том, что приблизилось Царство Божие. Если же не послушают вас, да, он говорил такое, тогда отрясите и прах с ног ваших. Что обозначает? Ну, вы понимаете, у евреев очень много было всяких таких ритуалов, да, И вот это, вот я уже говорил, когда пост, вот, заметьте, одежда специальная, да, там такое из грубого материала, такая немного колючая, типа шерстяной, грубой, да. Потом на голову пепел находили, насыпали, да, лица вымазывали, пыль бросали на голову. И я вам хочу сказать, вот к чему, что иногда не было той скорби внутри, но зато и сажей, и пылью были хорошо измазаны. Видимость была такая достаточно убедительное, что человек скорбит, да. Но я хочу сказать, это тоже когда-то было введено, это не то, что был ритуал, это где-то был как обычай, да, не обряд. Вот когда скорбь, и плакали, и вот этот пост был, и вот эта и одежда такая, и пыль, и пеплом посыпали головы свои, да. И я вам говорю, к чему. Вот точно так же, вот был обычай, если не послушает, отрясите прах от ног своих. Что это обозначало? Что, ну, если вас не послушали, учеников, не согласились с Царством Божьим, ну, это, в принципе, ваш выбор, и это ваша проблема. Но что означает отрясти прах? В принципе, я вам хочу сказать, ну, ничего заразного к тем ногам, кроме той же пыли, ничего не пристанет. Но это как бы обозначало, что из вашего противления, из вашего несогласия, оно же, конечно, основано на каких-то убеждениях. Я с вами общался, и вы что-то же говорили, противясь мне, и, может быть, что-то цитировали из Писания, неправильно понимая, да, то вот это, что уходя ученики могли отрясти прах от ног своих, обозначало, что ничто из вашего греховного, ложного там, или какого-то заблуждения, да, не пристало к нам, а если бы и пристало, то вот я вам наглядно даю понять, как бы отряхиваю пыль с ног, да, что ничего вашего я не принимаю, и ничего вашего, я имею в виду, как ложного учения, греховного, бесполезного, да, не прилипло ко мне, и оно со мною не пойдет, и в жизни своей я этим заниматься не буду. Вот какой смысл. Вы поняли, да? Точно так говорю, как во время поста одевали вретище, посыпали пеплом голову. Это бы как бы, ну, способствовало созданию атмосферы для более такого скорбящего вида и состояния. Вы поняли, да? Точно так вот это вот отрясти прах от ног своих. Поэтому уже исходя из этого, я что хочу сказать, вот именно, что ничего вашего ко мне не прилипло. Ну, конечно, я вам хочу сказать, то, что раньше это делалось, это было в порядке вещей. Если сегодня я вот это буду демонстрировать, вот знаете, я встречался, кстати, с такими, с которыми я не согласился, потому что там такие вещи говорили, что ну, нельзя было согласиться даже притворно. Вот. В конце концов, так мне вот так и продемонстрировали, и ну, штаны обтрусили, и прах ваш ко мне, чтобы, значит, не пристал. Ну, конечно, так я говорю, высказали мне свою любовь, такую в кавычках, да. Ну, что я вам хочу сказать, я его понимаю, там все это с нехорошим видом было сказано, и духом нехорошим, да. Ну, я вам хочу сказать, сегодня такого ритуала нет, и не делайте его. Ну а суть какая? Ну, если вы видите заблуждение, оно действительно не должно к вам никакое из заблуждений прилипнуть, да, чтобы пристало к вам, и чтобы вы с этим потом, как говорится, сжились и жили по этому. Дальше, следующий вопрос. Нина Дехтярская спрашивает, но она как бы написала, а спрашивает вопрос Галина. Верующие, похоронившие детей, живут надеждой и упованием на встречу с ними в вечности, так как в Библии сказано, что уповающий на Господа не будет постыжен никогда. Не является ли это внушением для успокоения? Ну, я так буду говорить, не с конца начну, так сначала, как вопрос я прочитал, так я и буду отвечать. Значит, смотрите, верующие, похоронившие детей, то есть, ну, бывают всякие случаи, бывает трагическая смерть, бывает смерть по болезни, бывает, операция какая-то такая и болезнь, естественно, да. Ну, зачастую бывает так, что родители хоронят детей. Естественно, понятно, что неприятный момент в жизни, естественно, душа скорбит. Так не должно быть, чтобы родители хоронили детей, должно быть наоборот. Ну, бывает такое в жизни. Но, смотрите, вопрос как звучит. Верующие, похоронившие детей, живут надеждой и упованием на встречу с ними в вечности. Я вот на эту часть пока отвечу. Я уже не, когда-то, Галина, наверное, для тебя тоже подобный вопрос был, я так что-то вспоминаю, я уже кое-что говорил. Вопрос здесь как бы сказан так, верующие, как бы о многих, о разных верующих, у которых произошло такое несчастье, что пришлось похоронить детей своих, да, живут надеждой, упованием на встречу с ними в вечности. Что могу сказать? Во-первых, поймите меня правильно, дети наши были разные. То, что я понимаю, хотелось бы встретиться, хотелось бы, чтобы эта встреча не была разлукой навсегда. Все я понимаю, материнские, отцовские чувства, да, но, я говорил, судьбу наших детей будет решать Господь, будет решать индивидуально. Я говорил такие вещи, что Бог, особенно если человек верующий, но даже если он и неверующий, не прекращает жизнь этому человеку, да, до тех пор, пока этот человек, не, и хоть ребенок, хоть взрослый, здесь я имею в виду пока что всех людей, да, до тех пор, пока он четко не определился, либо он уже готов к спасению, либо он уже никогда не спасется, настолько он отошел от Бога и настолько уже, как говорится, потерялся в этой жизни, да, что у него возврата назад нет. То есть, смерть Бог допускает тогда, когда уже, можно сказать, человек сам в себе внутри решил вопрос вечности. Либо это к вечности, либо это уже к вечной погибели. Да? Поэтому сказать, что все верующие живут надеждою на встречу с своими детьми, я понимаю, так хочется. Если говорить о том, встретятся ли они, вы понимаете, во-первых, это разговор такой, пока не произошло, как говорится, пришествие, пока еще не решился весь все вопросы не решились, кто уже будет воскрешен для вечности или нет. Понимаете, это разговор, ну, не совсем предметный, не совсем красивый, бежать впереди лошадей, как говорится, или бежать впереди Бога. Не совсем красиво, но я что хочу сказать. В любом случае, судьба наших детей, как и наша судьба, будет решена очень и очень справедливо с учетом абсолютно всех тонкостей и нюансов. Будет учитываться и уровень познания, сколько знал. Будет учитываться и какой нрав. Я это к чему говорю, что, знаете, вот мы иногда говорим там, вот ты еще тем-то занимаешься, а я вот уже не занимаюсь. Я вам хочу сказать. Вы понимаете, мы все родились в разных семьях, имеем различную генетическую наследственность, далее прожили разную жизнь, в разных искушающих обстоятельствах жили, а иногда, может быть, в рассаднике каком-то выросли, рассаднике распутства и греха. Поэтому не у каждого из нас порог прилепился настолько сильно и в одинаковой мере, как, допустим, это у меня или у кого-то из вас. Поэтому нельзя говорить, вот ты еще не избавился. Я не говорю о том, что пусть не избавляется, избавляться надо, но вот так говорить не совсем красиво. Можно там подсказать немножко в другом виде, да, но сравнивать, типа, я вот победил, а ты не победил. Мы в разных условиях находимся и в разном, как говорится, процентном отношении порабощены греху. Поэтому кому-то надо больше бороться, нежели мне, потому что мы получили разное воспитание, от разных родителей родились, да, и в разной среде, в общем-то, жили и воспитывались. Но, я что хочу сказать, все вот эти тонкости Бог будет учитывать. Все будет очень справедливо. Никто не будет, знаете, просто так погублен, ну, просто, как говорится, не досмотрел что-то Бог, или, знаете, было ему безразлично. Нет, за каждого человека умер Христос. Судьба каждого человека не безразлична, да, поэтому решаться вопрос спасения или погибели будет очень и очень щепетильно. Думаю, что обиженных не должно быть, потому что вопрос действительно будет решаться очень и очень объективно. Но Я что хочу сказать? Я не могу сказать, что все там живут упованием на встречу с детьми и все встретятся. Потому что иногда мы того не видим, что в детях наших есть. Мы видим иногда, как родители, только хорошее. А Бог иногда видит то, чего мы не видим. Потому что дети иногда бывают перед нами, на наших глазах дома. А иногда за домом. Кто его знает, что творят. И кто его знает, как живут. Поэтому вы тоже это должны понимать и это должны, как говорится, учитывать, да. Бог это все знает, это тоже все будет учитываться, да. Поэтому нельзя сказать, что все только встретятся. Я даже так хочу сказать, ну ладно, там я заговорю сейчас за детей. Вопрос же стоит и за нас самих. Может еще так быть, что дети спасутся, а мы погибнем. Вы понимаете, да? Вот кто из нас может сегодня сказать, вот я точно буду на небе, и вот и мои дети будут на небе, и мы точно встретимся. Во-первых, даже за себя нельзя ничего подобного сказать. Вы помните, апостол Павел такие слова сказал, что хотя я сам за собой ничего не знаю, то есть как бы не вижу, я щепетильно вникаю в себя в учение, занимаюсь им постоянно, да, но хотя я ничего за собой не вижу, однако же не сужу и не говорю о том, что я буду на небе. Когда придет Господь и откроет скрытое во мраке, тогда и будет каждому похвала. Это касается родителей, это касается любого человека, это касается и наших детей. К чему я это говорю? Чтобы мы понимали такой вопрос. Да, я понимаю, мы хотим встретиться, я понимаю, что хочется, я понимаю, что мы любим, я понимаю, что жалко, но вы должны тоже понимать такие моменты, да, что. Ну, я уже говорил, что может Бог и действительно допустил смерть, что сын там или дочь были уже готовы. Может Бог видел, что дальше бы дети наши либо больше нагрешили, либо впали бы в грех, и вопрос с вечностью решился бы отрицательно, да? Поэтому Бог, может быть, поэтому и допустил смерть нашим детям. Но я говорю, в любом случае, понятно, что хочется встретиться, но я вам еще такое хочу сказать. У меня бывали случаи, есть такие случаи. Иногда, вот извините, уж так приведу пример. Бывает такое, что родители слепо любят своих детей. Естественно, воспитали их не очень красиво и не очень правильно, не по-христиански. Дети выросли эгоистами. Родители зачастую покрывают своих детей, защищают, оправдывают их, винят кого угодно за нрав детей, что вот к ним, их детям не так все относятся, а что дети вытворяют, это не относится к ним, да, к детям. И это бывает настолько болезненно, настолько некрасиво, настолько это необъективно и даже вредно для наших детей, да, что я иногда таким людям вынужден задать такой вопрос. Я говорю, слушайте, у меня такое ощущение, что если вашего ребенка, уже взрослого, сына или дочь, Бог не возьмет на небо, а я это говорю, потому что, зная кое-кого, я говорю, если этих детей надо взять на небо, то тогда и всех, извините, и сатану, и чертей надо брать на небо. Вы понимаете, да? Извините за это выражение, да, но я говорю, тогда надо всех подряд брать, и на небе опять начнутся те же войны, и те же, как говорится, и блуд, и воровство, и что хочешь, тому подобное. Но я говорю, на небе больше такой катавасии не будет, какая у нас на земле. Поэтому я говорю, что если стоит вопрос такой, что вот, я таким родителям как бы говорю, что говорю, а если Бог не возьмет на небо, смотрю печаль на лице и молчание. Я говорю, у меня такое ощущение, что вы на небо не захотите и Бога перестанете любить. И опять молчание. Я говорю, это говорит о том, что я попал в точку. А я говорю, послушайте теперь еще один момент такой, что если Бог не возьмет вашего сына или вашу дочь на небо, хотя Бог будет очень справедлив. Он никого, ничто не пропустит мимо внимания, все будет учтено. И я говорю, будет самый справедливый во Вселенной суд. Но такое же может быть, что кто-то из наших детей не получит спасения. То я хочу сказать, любовь наша к Богу после этого не должна остыть. Если мы перестанем любить Бога и будем обижаться в вечности, то я хочу сказать, грех, обида будет налицо в вечности. Вы понимаете, да? Но я говорю, этого не будет. И тогда вопрос может решиться по-другому. Нас не возьмут туда за обиду на Бога. Вы понимаете, да? Не можем мы с обидой вечно жить и радоваться, что он не взял моего сына или мою дочь на небо. Наши дети, если они уже взрослые, и они адекватны нести ответственность, они уже сами будут отвечать. Поэтому я это говорю не к тому, что, вы знаете, там не надейтесь, типа ходите убитые горем. Я вам тоже говорю, не надо ходить убитым горем. Не надо сильно, ну, как говорится, вот что говорить и надеяться, что точно я встречусь, да. Ну, это будет некрасиво. Вы понимаете? Это Бог будет решать. И я сказал, что суд будет очень справедливым и очень объективным. Да? Не надо впадать ни в одну, ни в другую крайность. Понимаете? Надо стремиться самим к спасению. Надо, ну, если вы видели и знали, что дети, ну, жили нормально, да, были с Богом или жили по совести, да, ну, я говорю, можно питать надежду. Но чтобы эта надежда не зашкаливала за здравомыслие и рассудительность, чтобы это не превращалось в какую-то болезненность, да. Ну, и если, говорю, и такой вариант возможен, что если, ну, вдруг не спасутся, мы тоже должны для себя сегодня определиться, да, мы будем к Богу относиться с любовью или нет, если такое случится. Потому что это уже вопрос будет касаться и нашего спасения или нашей погибели. А теперь еще вторая часть как бы вопроса. Так как в Библии сказано, что уповающий на Господа не будет постыжен никогда. Ну что я хочу сказать. Там, где написано «уповающий на Господа не будет постыжен никогда», там речь идет не о наших детях, да, не о наших родственниках, которых с нами нет, которые уже умерли. Вы понимаете, да? Это стих не такой, что ко всему, что захочешь, к тому он и применим. Речь идет о людях, которые уповают на Господа. Если это наши дети, и они уповали на Господа, ну, получилось, так я уже говорю, либо трагическая смерть, либо болезнь какая-нибудь, либо убийство, да, еще, то я говорю, что если он уповал на Господа, он не будет постыжен. Но опять-таки говорю, если уповал, это знает Бог и сам знает тот человек. А вообще этот стих говорит о чем? Уповающий на Господа. Но уповающий — это не то, что «Господи, я верю, ты спасешь меня и мой дом». Нет, это не упование. Это просто, будем говорить, ой, не знаю даже, как сказать, что было очень красиво. Это не совсем красиво, это не упование. Это просто, ну, я понимаю лепет, я понимаю желание, я понимаю стремление. Хочется очень чувственно, да? Но уповать на Господа – это доверять Ему, это слышать Его голос, это прислушаться к Его голосу, это применять Его подсказку как стимул к действию, к практике, да, уповать на Господа, это значит положиться на Него, прислушаться, повиноваться, не спорить, не противиться с Ним, да, принимать Его наставления, не поступать по плоти, вот это все называется уповать на Господа. Поэтому это сказано, вот это выражение, есть подобные стихи, да, уповающий на Него не постыдится. Речь идет о том, что тот, кто всецело, полностью, преданно повинуется Господу, то есть уповает и живет по Нему, для него Бог действительно является пастырем. Такой человек действительно не постыдится никогда. То есть Бог это отметит и, естественно, вознаградит. И еще один вопрос из этого вопроса. Не является ли это внушением для успокоения? Я так понимаю, что вот это вот именно что верующие, да, значит, встретятся с детьми у вечности, и вот они уже уповают на Господа, да, и поэтому они как бы и встретятся. Но раз уповают, то Бог должен будет, невзирая как бы ни на что, их спасти и нас спасти, чтобы вот это, как говорится, наше упование оправдалось или исполнилось. Что я вам могу сказать? Зачастую вот такие вот стихи, да, действительно являются внушением для самоуспокоения. Я вам почему еще, ну, видите, я понимаю, когда детей мы похоронили, вообще тема не очень из приятных, когда на эту тему говорить приходится, да. Но я что хочу сказать, вы один момент такой поймите, вот почему мы не должны занимать никакую позицию, почему мы должны научиться доверять Богу, и почему мы должны понимать, что Бог будет справедливо объективен, и что обиды с нашей стороны и недовольства никакого не должно быть у нас вообще по отношению к Богу. Да? Так вот, я что хочу сказать. Если мы, вот заметьте, внушили себе, и, а значит и успокоили себя, внушили себе, заметьте, внушили без рассуждения. Просто нам так хочется, и мы себе так взяли это с верою, как говорится, и в наше сознание вложили, да? Я вам пример хочу привести. Вот представьте, какое будет разочарование. Вы понимаете, да? Как можно, если мы внушили себе, не рассуждая, не вникая, ну, довольно-таки фанатично, это говорит о том, что рассудительности нет. И вот представьте, что сын или дочь не спасаются. А мы как были безрассудительность, так мы и остались. Вы можете представить нашу реакцию, наше разочарование, наши слезы, наши слова, какие мы можем сказать в адрес Бога? Вы понимаете, да? Поэтому я что хочу сказать. Да, многие верующие вот такие стихи употребляют для внушения, для самоуспокоения. Да, внушили себе. И так оно будет, человек верит, ему так легче. Я, что хочу сказать, я не осуждаю таких людей, я понимаю. И хотелось бы подсказать, чтобы не было горького разочарования. Зачастую, я говорю, мы сами себе внушили, я спасен. Я говорю, вы представляете, какое будет разочарование, когда окажемся не спасенными. А ведь это же нам внушают наши пастыри за кафедрой в церквях. Я почему говорю, заметьте, вот смотрите, стих, который мы очень часто употребляем, на который я всегда делаю ударение. Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Вникай, наблюдай, размышляй, да? Заметьте, все связано с рассудком. В вере покажите добродетель, добродетель и рассудительность. Слово внушение, слово слепая вера, вот как я часто слышу. Я верю. Иногда так смотришь. Я верю. На каком основании? Я верю. И все, он мне дает понять. Не задавай больше лишних никаких вопросов. Так я говорю, вот нам бывает и такое внушение, что мы спасемся, что наши дети спасутся. Я не раз слышу, особенно в харизматических церквях, пятидесятнических, баптистских. Я верю во что? Я и мой дом будем спасены. Я и мой дом спасется. Вы понимаете? Ну, посмотри на детей. Один сын наркоман, другой сидит в тюрьме. Я верю, что мы спасемся. Вы понимаете, да? Я не против. Ну, верь. Ну, только не надо это делать все с фанатизмом. Ну, если он раскается, ну, может, это оправдается. Я говорю, ведь сколько бывает случаев, что мы верим, 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 я и мой дом. А потом смотрим, наших детей уже в живых нет. И погибли, умерли во грехах. Я говорю, ну уже, смотрите, мой дом уже, как говорится, прогорел. А теперь, может быть, и мой черед наступает, что и со мной такое будет. Зачастую мы верим такое. Я и мой дом, мои дети будут спасены. А я говорю, а ты хоть что-нибудь приложил, чтобы воспитать своих детей? Усилие какое-нибудь, напряжение ума какое-нибудь. Ведь только потакали своим детям, только угождали ихним прихотям, только воспитывали в них эгоизм, да, благодаря чему они стали бандитами, блудниками, блудницами. По тюрьмам пошли, по рукам. И при этом, вот знаете, как внушение какое-то, да, а я и дом мой будем служить Господу, типа спасемся и мы будем на небе. Когда я пытаюсь иногда людям подсказать, они говорят, вот ты не веришь, вот с твоими детьми, с твоим домом так и будет. А мы верим, и Бог нам поверит, нам даст. Я говорю, то знаете что, давайте верить будем, чтобы на огороде что-то росло, а садить не надо. Давайте все так будем делать. Давайте верить Господу, положимся на Него и будем, извините, трепаться языками, говорить некрасивые и неприятные слова другим, а верить будем, что ничего плохого не произойдет. Но, говорю, смотрите на лица собеседников, на их взгляды, и вы поймете, что происходит все самое отрицательное, как бы мы ни верили во что-то там хорошее и вечное. Поэтому я еще раз хочу сказать, Нина, я извиняюсь, Галина, я извиняюсь, я понимаю там вашу утрату, да, вашего сына, да, но тема и вопрос такой, что нужно здесь все равно мне было это объяснить, именно о том, что все надо делать с головой, все надо рассудительно делать, и нужно помнить и понимать, что суд будет самый справедливый в мире и во Вселенной. Что даже если может случиться, что наши дети погибнут, то вы это поймете, Бог все это покажет, что это не просто так, что там шито-крыто будет сделано, и мы будем потом сомневаться, действительно ли наш сын или дочь были плохими. Да? Все будет и раскрыто, все будет и показано, и или спасемся мы и наши дети, или не спасемся, все будет четко, ясно, открыто и объективно. Дальше следующий вопрос. Юлиус задает. Матфея 9 глава, 29 стих. «Тогда он, то есть Христос, коснулся их глаз и сказал, «Поверие вашей да будет вам». Разве этот пример не касается каждого и курящего, и не курящего? Ну, можно добавить и пьющего, и не пьющего, и колющегося наркотиками, или не колющегося, да? Ну и так далее и тому подобное. Как бы вопрос, разве это не касается всех сфер человеческой жизни и всех пороков человеческих, да? Ну, что я хочу сказать. Для того, чтобы вот так взять просто этот стих, да, и ну, применить его к наркоману или к курящему человеку или пьющему, да, то я хочу сказать, тут надо понять, что Христос имел в виду, значит, когда Он говорил такие слова. Вот смотрите, он коснулся их глаз и сказал, по вашей вере да будет вам. Тут надо коснуться. О какой вере шла речь? Кстати, хочу еще такое сказать. Вы обратили, наверное, внимание, в Израиле во времена, когда Христос был на земле, много было прокаженных, но не все исцелялись. Много было слепых, но не все прозревали. Это я что хочу сказать. Конечно, есть места Писания, в Евангелии написано «и исцелил всех». И такое есть. А есть и такое, что, обратите внимание, если мы говорим «по вере вашей да будет вам», ну, человек верит, что он прозрит. Но вы понимаете, да? Я понимаю, что хочется прозреть. Я понимаю, что человек уже видел и слышал о том, что Христос исцелял слепых, да? Но здесь есть такие нюансы. Многие, которые приходили ко Христу и просили об очищении от проказы или о прозрении, если это были слепые, да? Эти люди приходили, и вы обратите внимание, написано, и пришли, и кланяясь, говорили, Господи, то есть в то время сказать, это мы сейчас привыкли, Господи, Господи, хотя зачастую иногда Иисус не является для нас тем же самым господином, да, но тогда, когда человек приходил, кланялся, он, во-первых, слушал, ходил за Христом, слушал его проповеди, внутри работа определенная происходила, он видел и понимал, что он не такого во свете тех проповедей, которые говорил Христос, он раскаивался, он видел в этих проповедях и в этом человеке видел не просто Иисуса человека, они видели в нем Господа Мессию. И кланяясь, они признавали, что он Мессия, они признавали то, что он говорил, они соглашались с этим, они раскаивались в своих грехах, это все, что входит в понятие «по вере вашей». Вы понимаете? Если человек не раскаивается внутри в грехах, а хочет исцелиться, вы понимаете, бывает и такое, что и не исцеляет Господь таких. Ну, разве что как знамение Бог может исцелить человека, да, просто чтобы и ему показать, и может быть окружающим людям, да, что Бог силен через Христа такие вещи делать. Но бывает и такое, И это зачастую. Христос исцелял прокаженных там, потом слепых там, глухих, допустим, бесноватых, да, когда они приходили к нему и просили, говорили: «Господи, помилуй меня», там еще что-то. Ну, я не говорю про тех бесноватых, которые вообще, ну, имели полную потерю рассудка, да, они не могли уже прийти, они не могли просить, да, они были уже одержимы. Тех Господь сам уже исцелял без ихнего, как говорится, раскаяния и понимания, да. А люди, которые понимали, да, люди, которые приходили, они раскаялись в грехах на основании проповедей Христа, да, они сожалели о сделанных грехах, они раскаивались в них, сокрушенными сердцами приходили и понимали, что Бог в лице Христа может их еще исцелить и от буквального недуга. Поэтому они приходили с такой верой, которая в себя включала и раскаяние, согласие со словами Христа, раскаяние, принятие этих слов, признание в нем Мессии, Сына Божьего, да, и в конце, я уже добавляю, желание исцеления. Вот эти слова: «По вере вашей да будет вам», я вам что хочу сказать, включает вот такой смысл. Но если говорить, допустим, мы уже как-то Юлиус говорили тоже на эту тему, я говорил, да, когда человек делает первые шаги к Богу, когда он как новорожденный младенец, Бог делает иногда чудеса, человек обращается к Богу, говорит: «Господи, я не могу избавиться от наркотика, я хочу, Боже, помоги, потому что я погибаю», падает на колени, я сам это видел на сцене. И я видел, как этот человек встает и говорит: «Вы знаете, мне не хочется больше колоться». И я потом, сколько слышал об этом человеке, не кололся этот человек, не то, что это был какой-то такой чувственный приступ, да. Я это к чему говорю, что да, по вере нашей, на первых шагах жизни нашей, после нашего духовного рождения, когда мы приходим к Иисусу, да, может такое быть, что Бог может и от курения избавить, и от выпивки, и от наркотиков, и еще от чего-то. Вот так, как меня, я рассказывал, там, телевизор, или там мясо, или еще что-то, да. Бог может, но потом, когда мы начинаем уже потихонечку, как говорится, ходить, как и младенец, который растет, и уже потихонечку там от груди постепенно отлучают, потом уже ложечкой кормят, потом уже дают самому в ручки ложечку, да, там слюнявчик вешают ему, уже дают ложку, и потом уже учат ходить, поднимают, там пальчик дают. Я это к чему хочу сказать: точно так Бог поступает и с нами. Вначале может помочь, вначале по вере, может быть, даже без особого там какого-нибудь, ну, будем говорить, внутренней какой-то работы, раскаяния, Бог может помочь человеку, потому что он погибает, и может освободить, да. Но зачастую все равно даже и покаяние, когда происходит, ну, когда человек приходит к Богу, да, тогда тоже человек говорит же все-таки: «Господи, прости, я грешник», да. Ну, мы не будем уже сейчас в деталях говорить на эту тему, потому что имеет в виду каждый человек, когда говорит: «Господи, прости», или вообще, в общем, что я грешник, или что-то конкретное имеет, да, это уже детали. Но и Бог может, я говорю, сначала избавить, вот так. А я так хочу сказать, попозже это будет связано с борьбой с грехом, будет связано с кровью, со страданием, с распятием, да, с умерщвлением своей плоти. Это тоже будет, но я хочу сказать, это тоже входит в веру, в понятие веры, да, что по мере того, как мы будем понемножку крепнуть, наш духовный человек будет более твердо стоять на наших ногах духовных, да, по мере того нам больше придется усилий прилагать, но уже усилий, основанных на каком-то знании, и Господь, видя и понимая, что мы уже что-то можем делать, допускает нам какую-то борьбу, чтобы мы это, что мы можем делать, уже начинали делать, и что-то тоже прикладывали, какие-то усилия для того, чтобы избавиться от того или иного порока. Но я хочу сказать, что в принципе, если смысл такой, вот как я сказал там, за слепых, которых Бог Христос исцелил, да, то там, я говорю, связано и с верой во Христа, и с верой в его обличение, и с раскаянием в грехах, и сокрушением сердца в грехах, да, и желанием исцелиться. Я уже говорил вам вспомните по Иакова, кажется, 5 главы, да, что Бог может исцелить человека болящего от любой болезни, но там есть определенный порядок. Сначала раскаяние, признание в грехе, причем не просто поверхностное, а серьезное, глубокое раскаяние, да, и потом может многоусиленная молитва праведного, тогда Бог действительно может освободить нас от порока. Так. Мария Сухте пишет. Один брат сказал, что очищение человека происходит только через испытания и искушения. Отрицая, что Библия не меняет человека. Значит, я так понимаю, человек отрицает, что Библия не меняет человека. Ну, что я вам хочу сказать, Библия не меняет человека. Ну, стоит, я думаю, на этом тоже обратить внимание, остановить. Как Библия не меняет человека? Если Библию человек читает, не вникая и не рассуждая, как я уже говорил, что рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Дух Святой называется Дух Премудрости и Дух Разума. Если мы читаем Библию, не вникая и не рассуждая, то она действительно не меняет. Это 100%, я с этим согласен. Но если мы читаем вдумчиво, то каждый стих или какая-то деталь из стиха, она западает в наше сознание. Мы вдруг улавливаем там какую-то такую для себя полезную изюминку, то есть какой-то рецепт, какая-то деталь в борьбе с грехом. Начиная размышлять, начиная вникать в это слово, Дух Святой дальше производит в нас работу, и когда работа внутренняя в сознании, и в процессе этого меняется наше сознание, меняются наши внутренние установки. А когда меняются установки, пропадает желание делать грех, с которым мы когда-то боролись и никак не могли от него освободиться. Поэтому, если говорить о том, что если мы не читаем Библию вдумчиво, а просто читаем бегло глазами, то я вам хочу сказать, Библия не меняет. Если вдумчиво, то даже Библия может нас менять. Вы поняли, как я это сказал, да? Поэтому повторять я не буду. Но что я хочу сказать. Очищение, ну действительно, очищение, это заметьте, избавление от порока. От порока избавляются, заметьте, когда? Ну, когда он проявляется, когда это происходит? Ну, когда у нас обстоятельства искушающие, да? Поэтому, если нас... у нас в жизни сопровождают нас испытания и искушения, да, в этот момент наш порок, который еще у нас жив, очень и очень явно, видимым образом пытается проявиться. Поэтому как раз, как говорится, к месту, да, порок хочет проявиться, его нужно тут же умерщвлять, его тут же нужно, как говорится, на корню рубить, не позволить ему сделать нас своими рабами, да? И, естественно, происходит очищение. Помните, да, стихи? Страдающий плотью перестает грешить. Что такое страдающий? Человек, который не позволяет своему сердцу, своей похоти, себя проявить. Вы знаете, как ребенок, не разрешаешь ему что-то делать, он не понимает, что это греховно, а ты ему запрещаешь. Он их нычит, он и падает на пол. Это страдает. Из-за чего? Что не разрешают ему, его похоти, себя удовлетворить. Вы понимаете, как взрослый, что это некрасиво, что это вредно, да, для ребенка. Мы детям говорим, нельзя, не дам, да. Он страдает от того, что не может удовлетворить свою похоть. Так вот, страдающий плотью перестает грешить. Плоть наша страдает, когда хочет себя проявить, а мы ее обуздываем, мы ее распинаем и не позволяем ей себя проявить. Поэтому, конечно, во время страданий, искушений мы в особой мере, особо усиленно можем очищаться. Но я хочу сказать, и через Библию мы тоже можем очищаться. Вот во время искушения я борюсь, я удерживаю свою плоть, да, но я смотрю, она каждый раз опять в определенных обстоятельствах себя проявляет и опять хочет проявить себя очень и очень некрасиво, не по-христиански. Поэтому, зная это, быв искушен, быв, как говорится, начеку и победив искушение, а похоть еще осталась, то, читая Библию и размышляя над теми мыслями, где говорится о том, как избавиться от греха, как и каким образом Дух Святой производит работу очищения внутри, читая и размышляя по поводу, и применяя это по поводу, допустим, той же самой обиды, того же самого раздражения или гордыни, допустим, да, я могу, читая и рассуждая, размышляя, могу дойти до понимания, и когда внутри меняется мое сознание, мои установки, да, в следующий момент, когда мою плоть будет кто-то искушать, она может уже на тот момент оказаться совершенно, будем говорить, ну, распятой, мертвой, и не будет себя проявлять таким образом, каким проявляла в предыдущие разы. Поэтому я говорю, смотрите, сопротивление греху во время искушения, да, это борьба, да, это необходимый процесс, да, это способствование очищению порока. Но окончательное избавление от порока, от похоти, которая к этому пороку нас ведет, происходит в нашем сознании, когда мы размышляем, и толчок для размышления может быть или непосредственно с какой-то проповеди, которая со Слова Божьего читается, или со чтения Слова Божьего, да, или может быть с работы Святого Духа, который точно нам ту же мысль подскажет, а которая давно уже написана в Библии. И если мы начинаем размышлять, то действительно можем и от слова, хоть написанного в Библии, хоть сказанного Духом Святым, а хоть услышанного человека, но если оно Слово Божье, мы можем тоже внутри произведить с Богом работу и избавиться от нашего порока. Поэтому сказать, что Библия или слово, или размышление не меняет человека, так тоже будет неправильно. Мы меняемся и в процессе борьбы с грехом, с искушением, и в процессе размышления, в процессе внутренней работы Духа Божьего внутри нас. Так, следующий момент. Юлиус пишет. Насилие запрещено законом в любой стране. Зачем нужна вооруженная полиция? Я так понимаю, дальнейшие вопросы, да, были связаны с нашим предыдущим общением в прошлую пятницу. У нас там был вопрос такой, может ли верующий использовать огнестрельное оружие в качестве, защиты своей жизни, своего здоровья от посягания каких-то преступников. Ну, типа, жизнь сегодня такая, что на улице могут подойти, могут ограбить, могут голову проломать, да. И вопрос был такой, можно ли носить огнестрельное оружие для самозащиты. Ну, я на этот вопрос ответил, да. Я дал понять, что нам, верующим, будем говорить, надеяться на оружие, это значит не надеяться на Бога. И Бог может так допустить нам, чтобы мы все-таки не на оружие, не на пистолет надеялись, а все-таки на Бога, да. Но я говорил и о том, что для того, чтобы на Бога надеяться, то надо и жить с Богом, и по-Божьему. А то зачастую так. Живем с Богом так, знаете, извините, краткосрочное свидание. О, привет, привет, помолились хорошо, если... А так вообще в Боге мы не нуждаемся. Но зато, чтобы нас разбойник на дороге не ограбил или голову не проломал. Но тут у нас уже, конечно... доверие к Богу, мы надеемся на помощь Божью, на защиту, вот тут мы уповаем. Я хочу сказать, что если мы не уповаем на Бога вот так по жизни, то Бог может нас не охранять и просто в жизненных путях. Поэтому я говорю, чтобы надеяться на Бога и Бог нас защищал, а не наш пистолет, будем так говорить, да, то надо так жить, чтобы Бог был нашим упованием в любой момент. Тогда Бог, видя и понимая вот это все, да, естественно, в любой момент, если мы нуждаемся в Боге, и мы с Богом всегда на связи, да, ну, конечно, и в тот же момент, когда будет опасность для нашей жизни, Бог может совершить чудо. Надежда на силу, надежда на оружие. Я не говорю о том, что я приводил примеры, если бизнесмен, если там еще что-то, да, денег у нас не во всех в одинаковой степени, да, могут разбойники, зная, и могут напасть, и могут посягнуть на жизнь, и ограбить, да. Я вам такое сказал, что я не был сторонником, чтобы говорить так. Никогда никому не надо иметь огнестрельное оружие для самообороны, для самозащиты. Бывают ситуации, я человек не категоричный, и говорю, ситуации бывают самые-самые, что ни на есть разные, да. И всякое бывает в жизни, поэтому я бы так сказал. Я сказал свое размышление, что лучше все-таки надеяться на Бога, а для этого жить надо с Богом, да, чем на оружие. Ну, кому-то в какой-то ситуации, ну, я бы не сказал выбрать пистолет или там еще что-то и так далее и тому подобное. Хотя я склонял бы к тому, чтобы все-таки человек надеялся на Бога. Да. В связи с этим, видимо, возникли следующие вопросы. Здесь, в чате в прошлой конференции они были записаны. Значит, Юлиус пишет. Насилие запрещено законом в любой стране. Знаете, я вспоминаю это Задорнова, который сказал, говорит, незаконное распространение наркотиков осуждается законом. Он спрашивает, а что есть законное распространение наркотиков? Ну, как бы с юмором, да, ну, мы понимаем, это медицина, это бывают болезни такие, что уже, как говорится, человеку не втерпешь терпеть боли и страдания, да. Бывает, что допускаются эти уколы, выписываются врачом, да, но это считается как бы законное распространение наркотиков, ну, как бы подконтрольное. К чему я это говорю? Юлию спрашивают, насилие запрещено законом в любой стране. Ну, насилие запрещено. Да, вот так, что просто так органы правопорядка могли над нами поиздеваться, поизмываться или там отколотить нас, да, вроде бы нельзя. Но я говорю, это же не относится к разбойникам и ворам. Когда вопрос стоит, зачем нужна вооруженная полиция? Ну, я еще тогда вопрос такой задам. А что туда берут таких не худеньких и не хилых, а таких покрупнее? А потому что преступники бывают вооружены как минимум ножом. А как максимум оружие есть. Иногда и гранатка. Да? Далее я хочу сказать. Если преступники вооружены, иногда бывает только оружие, которое есть у полиции, может заставить преступника там сложить свое оружие. Или иногда бывает просто уже, как говорится, идут на отстрел, потому что не сдается преступник, да. И чтобы не пострадали другие люди, иногда полиция применяет оружие огнестрельное для того, чтобы поразить уже, как говорится, преступника. То, что насилие запрещено, это вовсе не говорит законом, а в жизни мы не избавлены от насилия. Я уже не говорю, что в Германии не происходит ничего плохого, там нет преступников, там тоже есть. Ну, не будем говорить, конечно, в такой степени, как в России или где-нибудь еще, да, в другой стране, да. И там есть насилие, и там бывает грабеж, и вооруженный грабеж. Всякое бывает, да. Поэтому то, что законом запрещено, это вовсе не значит, что насилие кто-то, тем более вооруженное, не применит. Поэтому, чтобы была возможность противостоять вооруженным преступникам, полиция тоже вооружается. Далее Николай Сишкарлы пишет. А как же адвентисты в Америке служат в армии? Ну вот мы начали с огнестрельного оружия в качестве самозащиты, а теперь переходим, как говорится, и полицию затронули, теперь еще и адвентистов, и армию, да? Значит, этот вопрос адвентисты решили еще... Так, извиняюсь, я проскочил. Как же адвентисты в Америке служат в армии? Она у них профессиональная, то есть туда не забирают всех подряд. Как же адвентисты там служат? Казалось бы, если адвентисты определились в плане заповеди «не убивай» и в плане вооруженного участия в любой армии, да, то как же они оказались в американской армии? Я думаю, Николай, это надо спросить адвентистов-американцев, как они там оказались. Видимо, большая любовь к людям. И, кстати, хочу сказать, чтобы вы знали, в армии есть не только адвентисты в американской, и не только в американской. Я имею в виду солдаты, сержанты, офицеры. Там есть еще, если вы знаете, еще и священники. Капелланы есть. Которые, как в советской армии были замполиты. Замполиты, понимаете, да, заботились о моральном коммунистическом облике солдат и офицеров, сержантов, да, чтобы стреляли метко, чтобы не жалели врага. Эту роль сегодня выполняют капелланы. Они совершают молитвы, чтобы ракета попала в точку. И бомба, чтобы не пролетела мимо тех, кого назвали они террористами, да. Поэтому я что хочу сказать. Армия профессиональная. Как адвентисты, как капелланы там оказались, я думаю, что это надо спросить капелланов и адвентистов, которые пошли служить в армию. В армию профессиональную, в армию, которая воюет во всех точках земного шара, да. Ну и естественно, если адвентист идет в армию, он там принимает присягу и обещает родине, стране, что будет исполнять приказы командиров вплоть до нанесения, ну будем говорить, удара любого вооруженного по противнику с уничтожением его. Не знаю, почему они туда пошли, в ту армию, что за взгляды. Ну, я хочу сказать, вы знаете, что российские адвентисты и американские – это большая разница. Там, и я говорю, и манера, как говорится, и проповеди, и манера поведения людей, да, не такая, как это в России, на Украине и в других странах СНГ. Поэтому как они пошли, почему они пошли, видимо, так понимают закон, видимо, так объясняют в церкви, что люди идут и берут сами в руки оружие, и не просто уже там, я говорю, защитить себя, это еще, ну, будем так говорить, напали на дороге, то защитить вроде себя надо. Ну, не то, что ну там надо, не надо, это уже каждый будет решать, как говорится, да, но что это реально, это возможно, да. А идти в армию, чтобы на кого-то нападать, по приказу американских президентов, которые вообще иногда, я говорю, не знаю, как сказать, чтобы было красиво, да, чем занимаются. Убийством людей, да, насилием. Потому что они так решили. И адвентист готов выполнять такие приказы, мне это не вкладывается в сознание. Видимо, такая церковь, видимо, такое воспитание, видимо, такая совесть и, видимо, такое потакание человеческим порокам. Я по-другому это объяснить не могу. Дальше. Чем они это оправдывают? Вы знаете, возможно, тем, что всякая власть от Бога, американская особенно от Бога, так получается. Да может поэтому. А я слышал речь одного пастыря адвентистского. Что это за фанаты, которые боятся взять в руки автоматы? Кстати, это президент конференции. В Америке получил образование тоже, кстати. Что это за фанаты, которые боятся в руки взять автоматы? Ну а для чего их брать и автоматы в руки? Тут про пистолет шла речь, а тут уже про автоматы. Тут, наверное, не защищаться, а нападать, наверное. Неужели для самообороны от русских адвентистов? Вполне возможно. Есть же адвентисты, которые тоже идут в армию. Там, ну ладно, с оговорками, но присягу раздавали, значит все. А присяга у всех одинаковая, у адвентистов отдельной присяги нет. И как это все выглядит, да, когда, допустим, адвентисты в американской армии будут, адвентисты в российской армии, и вот, не дай бог, война будет. И двое будут молиться, чтобы, как говорится, гори-гори ясно, чтобы не погасло, чтобы в точку попали. Желательно, чтобы адвентист в адвентиста. Красиво вообще получится. И смешно довольно, если не грустно. Галина пишет для Николая Сешкаралы. Этот вопрос адвентисты решили еще в начале 20 века. Воевать об этом есть книга Олега Цветкова. Исторические документы верности и отступления. Поэтому произошло разделение АСД в прошлом веке. Ну, что я хочу сказать. Да, там описана ситуация, когда часть адвентистов не только в России, во время Первой мировой войны, не только в России, но и в Европе, и кое-кто и в Америке, да. Странно, ведь участвовали в Первой мировой войне. Как понимали, что мы не можем участвовать в братоубийственной войне, тем более на стороне правителей, которые далеко не верующие, да, которые ведут захватнические войны. Адвентисты некоторые решили, что мы не должны брать оружие в руки, идти на войну и участвовать в военных действиях, в братоубийственной войне. К чему я это говорю? А некоторые, большая часть, согласились, что всякая власть от Бога, и мы должны участвовать, защищать Родину, это наш долг. Ну и сослались это на то, что типа раньше же Израиль воевал, ну с той лишь разницей, что раньше это Израиль, это была церковь, это был Божий народ, и нападали, когда на Израиль, нападали на Божий народ. И Божий народ защищал интересы, как бы, будем говорить, Бога, своей нации, своей религии. Сегодня, я буду говорить, вообще непонятно, какая страна, какая вера, и непонятно, какие политики, и к чему они эти войны развязывают. Я, кстати, говорю, не было бы политиков, наверное, не было бы войны, не было бы проблем в стране. Выслать бы их куда-нибудь на какую-нибудь работу такую, чтобы они там работали за вредно нанесенные стране. А так я говорю, что когда они войны развязывают, да, непонятно, какие договора с кем заключают и как они втягиваются. А потом простым людям надо идти воевать. Я говорю, своих детей они не посылают на войну. Миллионеры, миллиардеры своих деток не посылают на войну. А вот этих работяг, колхозников, этих работяг, да, сталеваров и, ну, всяких, как говорится, таких простых людей, да, вот они их посылают на войну. Так вот, я что хочу сказать, да, тогда было во время Первой мировой войны адвентисты разделились на две части, на реформистов, которые приняли решение не принимать участие в военных действиях, не брать оружие в руки и не участвовать в братоубийственной войне. А большая часть осталась адвентистов на прежних позициях, что мы можем и субботу нарушать, и шестую заповедь нарушать, если надо страну защищать. Не вдаваясь в подробности, что за страна, что за политики, к чему и куда ведут. Кстати, я говорю, ну вот смотрите, Гитлер развязал войну, и многие немцы были адвентистами. Некоторые были на войне и воевали. А что за война была, какие тут интересы благие были, тут трудно сказать. Вот. Ну, что я хочу сказать, там Галина пишет, что эта книга, там исторические документы верности и отступления. Поэтому произошло разделение АСД в прошлом веке. Ну, я что хочу сказать, ну да, есть документы, кто тогда и как поступил. Но что хочу сказать, по поводу верности, там отступления, одни отступили, одни не отступили. Там я хочу сказать, реформисты в вопросах шестой заповеди, да, чтобы ее не нарушать и не воевать в армиях и не участвовать в военных действиях, в принципе, поступили правильно, я их одобряю. То, что они стали превозноситься над этими адвентистами, стали гордиться, а это уже некрасиво, это уже грех. Далее, то, что все свелось к тому, что вот раз мы не нарушаем шестую заповедь и четвертую субботу заповедь, то мы верные, а те неверные. Я говорю сознанием дела, так как я реформист, как говорится, начало мое реформистское было, да. Я эти все истории знаю, я задавал реформистам вопрос. Говорю, слушайте, ну те нарушают шестую заповедь, воюют. А у нас дети непослушные, нам нарушают нашу пятую, нарушают пятую заповедь. Какая разница, шестая или пятая? Не, ну шестая тоже убивать, а пятая это просто нас, извините, родители, дети нафиг послали. Это, говорит, не такой, не грех, извините за это выражение, да, это не грех. Я говорю, обжорство не грех? Почему взято и почему пишутся документы верности и отступления? Ну, в этих заповедях реформисты были верны. В других реформисты заповедях не верны. И там, я говорю, такая же рутина, как в Большой Адвентистской Церкви. Та же обрядовость и тот же тихий, мирный, спокойный сон по субботам. Я был среди них, и меня туда приглашали, как говорится, на ПМЖ постоянно, чтобы я там пребывал. Я с ними задавал им вопросов про освящение. Мне так тихонечко культурный рот закрыли. Это понятно, освящение, главное, церковь. Вот мы что есть, я говорю, до свидания. Всем привет передавайте. Так что, я говорю, можете почитать эту книгу, только не читайте так вот прямо вот верность и неверность на основании двух заповедей. Заповедей, я вам уже говорил, в Нагорной проповеди их не один десяток. И они посложнее куда, чем убивать, не убивать. Да, не убивать это хорошо, убивать это плохо. Но я хочу сказать, Нагорная проповедь говорит, тот, кто не идет на войну и не берет руки в оружие, оружие в руки, да, но если он гневливый, крикливый и так далее, психованный, да, то я вам хочу сказать, он по шестой заповеди тоже убийца, человекоубийца и тоже неверный. Я думаю, что документы надо было написать до конца, по полной программе, в чем верность и неверность. Так, Надя Лагуза спрашивает, расскажите какую-нибудь историю про себя. Надя, некрасиво мне про себя рассказывать. Так, когда попутно, в качестве примера, я еще могу. А так вот сесть, какой я хороший. Я и так хороший, Надя, ты знаешь. И рассказывать про себя не очень красиво. Так что я ничего, Надя, тебе не расскажу. Николай из Шкаралы пишет, воевать. Это потому, что еще пионеры адвентизма решили этот вопрос положительно. В смысле, не воевать. Было на кого сослаться. Но я думаю, имеется в виду, наверное, Елена Уайт. Галина пишет. Не на пионеров ссылались. Пионеры такого решения не принимали. Но это имеется в виду, когда Елена Уайт там жила. И Это было перед 1914 годом, Первая мировая война. Лучше почитать, там много документов и охвачен большой период. Это Галина имеет в виду вот эту книгу Олега Цветкова, которую я уже упоминал. Дальше. Николай Сишкарлей пишет, а вы копните историю адвентизма до 1914 года. В Америке была гражданская война, но типа там тоже надо было решать вопрос с оружием. Ну, Сергей Слипецко пишет, копните в себе. Ну, хороший совет вообще. Я хочу сказать, мы это когда начинаем, кто верный, когда неверный, кому примкнуть на основании двух заповедей. Я вам хочу сказать, это настолько неточно, настолько субъективно, что боюсь, как бы мы попал к верным, не пролетели, как это я когда-то попал к верным и свободным адвентистам седьмого дня. А потом, когда, ну, как говорится, Бог позволил все увидеть, все узнать, то я сказал, как Лютер, если есть преисподняя на земле, то она там. Поэтому я хочу сказать, действительно, если мы будем читать, вникать в Писание и вникать в себя, и будем рассматривать вопросы верности перед Богом не на уровне двух заповедей, тем более буквально из десятисловного закона, а на уровне Нагорной проповеди, то я хочу сказать, точно не прогадаем и точно можем оказаться при искренности, оказаться верными. А вот кто когда-то там был верен, я хочу сказать, ну когда-то был верен. Сегодня эти церкви давным-давно засели, будем говорить, на каких-то доктринах своей верности, а кто-то на своей неверности, да, и примитивненько 10 заповедей вот так соблюдают, как это было 2000 лет назад или 3000 у евреев. Так что я считаю, что Сергей Слипецкий пишет правильно, надо все-таки копать в себе. Там мы много чего накопаем. Может, кто-то и верный, кто-то и неверный когда-то был в 1914 году, да? А мы сами можем при этом оказаться неверными. Но мы иногда, когда копаем, кто верный, неверный, чтобы кому-то примкнуть и стать верным. При этом на свою жизнь особенно не делаем ударения. Валера пишет, есть интересная книга Белкина «Путь падения». Много почерпнуть можно там. История адвентизма с начала до наших дней. Да, там можно почитать по поводу доктринальных всяких там с властями вопросы, еще какие-то такие, знаете, пророчества, может быть. А в плане адвентизма, какими мы должны быть, как надо жить, то я думаю, это у Белкина не написано, это в Библии больше написано. Галина еще пишет, значит, общество христиан, называемых адвентистами седьмого дня, имея Библию в основе их веры и жизни, единогласным мнением считают, что учение ее, Библии, находятся в противоречии с духом и практикой войны. Я согласен. Быть верующим и говорить о любви и убивать людей не совсем красиво. Ну, хотя иногда такие вопросы мне тоже задают, и я хотел бы, чтобы тоже мы о них не забывали. Иду по улице, на меня нападают двое. Я вижу, что могу отбиться. Могу ли я отбиться? Или надо вывернуть карманы? И вопрос тоже такой жизненный. Кстати, хочу сказать, и уже говорил в прошлый раз, кажется, в Ветхом Завете написано, что если на тебя напали, и ты отбивался и убил, то ты не виноват. Но у нас закон есть государственный, да, что самозащита должна быть адекватна нападению. Но когда на тебя напали с подтишка, да ударили чем-то, а ты потом сидишь на весах, взвешиваешь, какой силы удар нужно было нанести динамометром, да, чтобы не убить. Извините, говорит, что под руки попало, ударил. Попал не туда и попал, ну, чересчур сильно, он помер. Но это может воспринято быть и как даже как преступление, да. Но я хочу сказать, вопрос тоже такой, имеем ли мы право защитить себя кулаком? Не оружием, а кулаком, а палкой, а камнем. Тоже вопрос, да? Далее, а если кого-то на улице насилуют, а я вижу и могу помочь? Я говорю, ребята, отойдите, они не отходят. Но я вижу, что просто руками, я с ними не разберусь, а рядом лежит палка, хорошая такая, на двоих сразу. Скажите, я могу ее применить для защиты? Это по поводу того, ну мы с пистолетом, огнестрельное оружие. А в принципе, хоть оружие, хоть нож, хоть ножик, хоть камушек такой, хоть палка, хоть монтировочка такая аккуратненькая, увесистая, да? Я хочу сказать, для самозащиты. И я уже говорил, иногда верующие говорят, что воевать нельзя, а дом закрывают и рядом топор стоит. около двери. Я говорю, зачем? Ну, а вдруг кто-нибудь будет. Я говорю, так ты его применишь? Я говорю, ну тогда и оружие можно. В принципе, большой разницы нет. Топором по голове или с пистолета его хорошенько стрельнуть. Так что вы понимаете, да, насколько не все просто в жизни, вот как мы иногда привыкли это вот рассуждать только так и только и иначе никак. Так, вопросы с прошлой конференции закончились, да, так что я эти вопросы закончил, сейчас захожу в чат. Ну, что я хочу вас попросить, больше вопросов мне не пишите, да, кроме того, что уже написано, так? Я на эти отвечу и думаю, что на сегодня будет достаточно. Значит, Николай Шкарлы пишет. В Америке с детства прививают доносительство. Все друг за другом следят. Чуть что подозрительно, сразу в полицию. Так они заботятся о безопасности. В России к этому, в общем, относятся негативно. Как вы думаете, есть ли в этом закономерность, что такое явление больше присуще христианским странам и менее атеистическим? Они что, более ответственны за других? Ну, Николай, я думаю, что вы понимаете, вопрос тоже, ну, такой, что однозначно сказать тоже нельзя будет, да, вот только так или только иначе. Вот вы спрашиваете, они что, более ответственны за других? Ну, пример хочу привести. Не знаю за других, не за других. Тут грань, знаете, такая, ответственны за других. Ну, с одной стороны, ну, вот я был в Германии, пошел прогуляться, первый раз приехал, что-то как-то так, думаю, все просто, пошел прогуляться, крутился, село. Ну, село лучше наших городов, конечно. Пошел прогулялся, свернул где-то куда-то, зашел еще в лес, вернулся уже на какую-то другую дорогу, иду и вижу, не нахожу дом, куда я приехал, в гости. Хожу туда, смотрю, хожу сюда, присматриваюсь. Вдруг откуда ни возьмись, полиция подъезжает. Вот он так. Ну и дальше я ничего не понимаю. Ну, я понял, чего вы, ну, как говорится, там, как говорится, есть международный язык, немножко пальцами, немножко мимикой. Что вы тут делаете? Что вы тут рассматриваете? Я это почувствовал как-то, понял. У меня лежал тут как раз адрес ихний. Вынимаю адрес и показываю, вот. Хаус, говорю, хаус. О, гуд. Почитали адрес. Посадили меня, нет, не посадили, машина подъехала, а это оказалось рядышком там. Полицейский меня провел, ввел в дом, я узнал, но он не узнал. Он завел хозяину, спросил, это точно он ваш? Он, о, наш. Все. Ну, хочу сказать, разве плохо, что вызвали полицию? Ну, я не вор. Я просто так рассматривал, но рассматривал как-то неестественно. Подумали, а вдруг что-то ищет, вдруг кого-то хочет грабануть. Взяли и позвонили, да? Я хочу сказать, ну, разве это плохо, что вот, ну, мало ли кому кто-то что-то чужой, ну, чтобы не украл там, ничего не случилось, позвонили в полицию. В общем-то, знаете, довольно предусмотрительные, и можно и жизнь чью-то сохранить таким образом, да? Но с другой стороны, где тут граница? Когда следят за тобою, ведь сейчас вы знаете, что, ну, не дай бог, в той же Германии или в Америке, уже и в России, ну, ребенок непослушный, начал дома выделываться, папа взял ремешок или разгул и хорошенько стеганул по попке. Те же соседи в качестве безопасности вызывают полицию, говорят, мы сами видели, как он разгою и там с большими эмоциями ударил ребенка по попке. Ребенок так сильно кричал, что мы чуть не умерли. Ну все, сдали папу. Папа в первый раз может хороший штраф получить, второй раз можно и загудеть, как говорится, под фанфары, в тюрьму. Вы понимаете, да? Их приучили, как говорится, вроде бы следить за собственной безопасностью, друг другу помочь, да? Но в то же самое время, сегодня... Мало ли что, Соседи же звонят. Ну ладно, там животное без ухода, ванизм во дворе, приехала там это, полиция по животным, которая, да, по защите животным, ну она там забрала животных, отвезла куда-нибудь, какой-нибудь там приемник-питомник, где там их кормят, охраняют, да. Ну, вроде бы неплохо. Но с другой стороны, тут же и так. А мало ли кто к тебе зашел. И зашел, может, чужой человек, мало ли, как сегодня сказать, мусульманской внешности, да? А подумает, а вдруг террорист? А это гость, и неприятная ситуация может сложиться. А если это дети? А если там бывает еще и такое, что, знаете, ну, семейные разборки бывают. Казалось бы, а что тут уже соседям лезть? А сегодня в безопасность, это обязательно надо полицию вызвать. И обязательно сказать, кто что видел, и там, чтобы кому-то что-то по первое число влепили. Я хочу сказать то, что, к чему мы приходим, да, то, что в будущем, что никто не сокроется, тот, кто будет нести проповедь Евангелия, она будет запрещена. Тот, кто будет говорить правду, открывать глаза людям, говорить о том, что творится, и кто творит этот новый миропорядок, что творится в религии, какой обман, да. То я хочу сказать, вот это же привычка. Обернется чем? Что если вы говорите что-то не так, как надо, как это принято в цивилизованных странах, да, то тут же вызовут и тут же вас повяжут. Это обернется точно так же. Ведь Павлик Морозов вроде как бы его учили чему? Что если враг революции, то надо, как говорится, сдать. Ну, наверное, Павлик Морозов сразу не понимал, что папа может оказаться врагом. Ну, вы понимаете? Было время, когда Павлика Морозова превозносили. Во какой пионер юный, какой верный ленинец, да? А ведь кто-то и понимал, что то, что творила советская власть, там, что папа где-то что-то не так сделал, как советская власть хотелось, и чтоб сын сдал папу, проявил большой героизм, то я хочу сказать, ну, понятие, конечно, тут, знаете, можно разный смысл вложить, да? Но я говорю, не всегда это может обернуться и добром. И не всегда будет правильно понято тем же ребенком несовершеннолетним. Поэтому я что хочу вам сказать. Если говорить там страны, заботящиеся о безопасности в большей степени, чем, допустим, в России, ну, может быть, в какой-то степени и больше заботятся о безопасности, да? И такое может быть. Но если говорить о том, что христианские страны стали бы более стремятся к безопасности, ну, я вам еще хочу сказать, ну, трудно сказать. У нас свое было образование, это воспитание, да, свой строй был там, социалистический строй или коммунизм. Может, в какой-то степени, вы вспомните, что терроризм как таковой, КГБ работало по полной программе, да, там, если где-то что-то происходило, ну, я вам скажу, и ночью люди не боялись, ходили, и в лесу встретишь кого-нибудь, так прямо радость у человека встретила, а сейчас, я знаю, бы встретили и шмых-шмых в разные стороны. Я слышал и рассказывал уже случай, одна бабушка пошла в лес за черникой, а другая бабушка у нее отняла чернику. И поэтому бабушка, увидев другую бабушку, шныряет сразу в кусты в лес, в лесу. Вы понимаете, да, в советское время такого не было. Ну, трудно мне сказать, связано ли это с атеизмом или христианством, да. Но я хочу сказать, сегодня христианские НАТО, страны – это натовские страны. Рассадник разврата – это с христианских стран идет тоже, это надо учитывать, да. Демократия – это через христианские страны насаждается по всему миру. Понимаете, да? Мировой порядок при помощи государств христианских будет устанавливаться и устанавливает. Поэтому тут, знаете, вот грань сказать, где тут хорошо что-то христианское, где-то не христианское. Я вам скажу, что, ну не скажу, что в христианских странах вот этих вот Америки, Европе, да, там все плохие христиане. Не могу сказать. Но хочу сказать, что уровень там христианства довольно-довольно-таки далекий от того, какое христианство должно быть по Библии. Дальше Николай пишет. Как христианину разумно проявлять социальную бдительность и нужно ли это делать? Ну, что я хочу сказать, вот одно слово «разумно», да, уже о многом говорит. Так где же того разума взять, чтобы разумную инициативу проявить? Вы понимаете, когда не хватает разума, а глаза шарят, где бы за кем что-то подсмотреть, да, то, конечно, какая там будет разумная инициатива, бдительность, Мы просто сдадим и все кого-нибудь, не понимая, там хорошо или плохо, и может хорошо сделано, может и плохо кому-то сделаем, да. Это хорошо будет видно на нас, когда на нас кто-нибудь разумно так это по бдительности заявит куда-то, и нас возьмут ни за что, ни про что. Поэтому трудно сказать, вот, как христианину разумно проявлять социальную бдительность. Ну, если разумно, то нужно посмотреть, что там за ситуация, что за человек. Нужно много чего понять. Конечно, не подойдешь, не спросишь, потому что, говорю, хочу на вас позвонить. Да? Тут придется, как говорится, издалека увидеть. Если вы видите что-то там такое, может и стоит проявить бдительность. Если вы видите, что, может, там ничего такого и нет, и, может быть, кому-то и повредим, ну, может, стоит и воздержаться. Но разум в любом случае нужно, как говорится, иметь на плечах голову, да, чтобы разумно проявить бдительность социальную. Иногда надо делать, ну, чтобы не получилось так, что мы на кого-то настучали, приехала ювенальная полиция, и мы не оказались в числе тех, какими сами можем оказаться завтра. Дальше Николай пишет. И как правильно определить, где начинается коллективная безопасность, а где просто стукачество? Вот тут я говорю, Николай, что хочу сказать. Вот тут грань настолько размытая. Здесь настолько люди должны быть, чтобы определить правильно, вот где кончается одно и начинается другое, да? Я хочу сказать, этот человек должен вникать в себя, потому что стукачество это на всех подряд и лишь бы настучать, это такая паранойя какая-то, болезнь, да? Это надо вникать в себя. А таких людей, которые вникают в себя, я вообще редко встречаю. Да? Поэтому в основном может начаться с того, что нужна коллективная безопасность, а потом границы нет, и это и стукачество, и доносительство, и предательство, и так далее, и тому подобное. Поэтому, как правильно определить, я вам хочу сказать, если не вникать в себя, в свои побуждения, в свои мотивы, то это никак не определить. Это определить может только тот, кто вникает в себя. У каждого человека вот это определение по своим мотивам будет индивидуально. Для всех это нельзя определить. Но если вы чувствуете просто, что хочется заложить, и уже это какая-то патология, настучать, да, вот не разбираясь и не вникая, не рассуждая, то я хочу сказать, это стукачество. А если мы так смотрим, ну как говорится, прикидываем, да, смотрим, рассуждаем, думаем, то тут может и не стукачество. Ведь во многих христианских, в кавычках, церквях доносительство широко распространено. Насаждается и культивируется. Ну, да, я сам с этим, как говорится, столкнулся очень, очень хорошо. Стучат. И самое страшное, что стучат, не разобравшись. А потом суд вершат, тоже не спрашивая твоего мнения зачастую. Бывает и такое. Ну, не везде и не всегда, но довольно частое явление. Значит, ведь во многих христианских церквях доносительство широко распространено, насаждается, культивируется. Ну да, чтобы никто ничего не сказал, инакомыслие не проявилось. А у церкви объясняется, что общая ответственность, помните, там, допустим, заклятое взяли, помните, ветхозаветнее время, да? Из-за заклятого там погибли еще кое-кто, да. Так вот, чтобы не было общей ответственности, если вы узнаете, где-то кто-то что-то, мало ли чего, инакомыслие проявляет, или на пастыря сказал, или там не согласен, где-то сидели дома и рассуждали не так, как в церкви принято, да, то нужно настучать, чтобы самому не погибнуть. Я хочу сказать, зачастую вот здесь-то люди и не понимают, где истина, где не истина. У людей так. Как пастырь учит, как церковь учит, это истина. Если кто-то не согласен, даже по Библии это будет правильно. На него настучат, как на еретика, и его застукают, и потом пристукают. Дальше получается. И получается, что чем больше в стране будет верующих, тем больше в ней будет стукачей. Ну, да, если церкви такие, где не учат думать, то так оно может и случиться. К сожалению. Дальше. Юлиус пишет. Я просил, уже больше не пишите. Хорошо, потому что мы можем долго еще общаться. Кое-где уже очень поздно. Уже к 12 ночи добирается кое-у-кого. Дальше, значит, Юлиус пишет. Иисус говорил к фарисеям, книжникам, к элите Израилевой, волки, слепые, Когда я читаю Писание и не вижу того, что написано, означает ли это, что и во мне живет книжник, слепой волк? Ну, что я хочу сказать? Я думаю, вопрос вот такой, можно ли так говорить, да? А вопрос немножко как бы другого порядка. Значит, да, Христос говорит, что книжники, фарисеи называют это, Матфея 23 глава, называют их слепыми, безумными еще называют. Почему? Буква закона затмила дух закона. Что я вам хочу сказать на каком примере? Вот обряд вечери затмил суть вечери. Суть мы не исполняем, ничего не делаем, а обрядом довольствуемся и удовлетворяемся. Получается, мы фарисеи. Помните, безумные слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото? Ну, конечно, храм, освящающий золото. Что больше? Обряд или дух, исходящий из обряда и освящающий мою жизнь? Ну, конечно, дух. А у нас об этом даже разговора нет. Если мы соблюдаем букву закона, не понимаем духа, то мы фарисеи, мы те же самые саддукеи, мы слепые и безумные. Естественно, что если мы таковые, то я книжник, я слепой, я безумный. Ну, а почему волк, я хочу сказать? А почему и волк? Потому что если я фарисей, то сердце мое, заметьте, снаружи красивое, внутри полное мерзости и костей, да? Как гроб окрашенный. А заметьте, если я внутри гнилой, то я же не могу быть овцой, я же не любящий человек, я же злой внутри, я гнилой. Поэтому я и волк. Поэтому я буду цепляться, буду огрызаться, буду осуждать и буду что угодно делать плохое, только нехорошее. Рустам Назаров пишет. Саша, как можно пообщаться с тобой в аудиоформате? Рустам, дорогой, думаю, кто же такой Рустам? И тут вдруг вспоминаю, Рустам. У тебя интернет уже есть, слава богу. Пообщаемся обязательно. Когда кончится конференция, ты, пожалуйста, не выходи. Я тебе напишу свой логин из скайпа. И ты мне на него напишешь свой логин в скайпе, да, и мы с тобой свяжемся. А я думаю, что Рустам какой? Слава богу. Мария Сухты пишет. Саша, просят дети Нади, Саша и Илюша, чтобы рассказать истории про себя. А, это дети спрашивают. Ладно. Им нравятся твои опыты с Богом. Понятно. О, теперь уже понятно, что это дети спрашивают, а не Надя, чтобы я рассказал для всех. Хорошо. Когда будем лично общаться, тут каждый раз Юра мне звонил, а у меня в этот раз, в каждый момент не было в скайпе. То есть компьютер не был включен. Поэтому мы свяжемся, ну и, наверное, с детьми тоже поговорим отдельно. Да? Только надо будет время заранее, ну так, как говорится, заранее подобрать. Потому что я не могу так днем и утром, с утра до вечера заниматься разговорами, сами понимаете. Да? Так что мы обязательно, Юра и Надя, с тобой поговорим, ну и тогда и с детьми, и с вашими. Да? Ну все, на сегодня, значит, наше общение закончено. Слава богу, интернет работал нормально. Надеюсь, качество связи тоже было хорошее. Значит, всего хорошего, Божьих вам благословений. Следующая наша встреча завтра, как всегда, вы все знаете, да? По киевскому, по московскому времени. На Украине, если, Рустам, ты завтра будешь слушать меня, да? То завтра в 10 утра по киевскому времени. Киевское и рижское время одинаковое, да? Все остальные все знаете. Всего хорошего и Божьих благословений. До встречи завтра. С Богом.